первое, что мы решили, что очень важно рассказать про Сфирата Омер именно с нашей женской позиции, что для нас это время, и для чего оно нам дано, и что мы можем сделать в это время. Потому что, наверное, важно не упустить ничего, как мы и сказали, наша цель наших эфиров – это дать возможность женщинам понимать, что все, что нам дано от Всевышнего, все заповеди, они даны нам. Мы не приложение к семье, а мы часть этих обычаев, праздников, и мы должны в них внутри участвовать. И вот об этом сегодняшняя пойдет первая часть нашего эфира. Батшева сейчас нам расскажет. Батшева, скажите правильнее вы, о чем пойдет первая часть вот этого эфира про Сфирата Омер?
К сожалению, мы с Рабанит Хавой так и не созвонились, не получилось у нас, поэтому будем играть по слуху. Надеемся, что это у нас получится. Я расскажу о глобальном духовном значении этих дней и о законах полутраурных дней от Песаха до Шивы.
Отлично. А потом к нам присоединится через полчаса Рабанит Хава. И, наверное, она ответит на наши вопросы. И, в общем, как-то так пойдет эфир. Импровизация – это тоже выльется, я уверена, что что-то очень интересное и хорошее. Вот. Еще раз подчеркиваю, наши встречи – это не уроки. Мы действительно хотим, чтобы это была беседа, чтобы это была возможность общаться и узнавать новое, именно то, что нам важно. Уроков очень много в записи, и все уроки можно найти на любую тему и любых лекторов. Вот. А вторая часть нашей встречи, это получасовая, это Рабанит Хава, ой, Рабанит Цепора, извините, она нам расскажет будет практическая часть, это готовка, рецепты на Песах. Вот, как прожить эту неделю, и я надеюсь, что это будет для нас очень интересно, ново, практично, вот. Ну и все. Тогда мы начинаем. Давайте тогда. Батшева, я передаю вам микрофон, и мы начинаем говорить о Сфирата Омере. Что это? Для чего это? Почему это?
Доброе утро всем слушательницам и зрительницам из Иерусалима, святого города. И это самое лучшее место, откуда стоит говорить про Сфирата Омер, потому что сюда со всех краев земли Израиля приходили люди для того, чтобы принести храм первенки, бикурим, урожая. И вот этот самый ячмень, этот омер, и приносили в храм. Почему мы сейчас перед Песохом говорим вообще на эту тему? Сейчас все заняты уборкой кухни, моют, все чистят, драят, ищут хамец. И сфират аомер кажется где-то там, далеко за горами. На самом деле это немножко похоже на то, как когда женщина ждет своего первого ребенка, она очень увлечена поиском информации про беременность. Как, в какую неделю, что происходит, как он там растет, что там у него уже есть ноготочки, у него есть уже там то, сё, пятое, десятое. И о чем она не думает? Она не думает о том, когда он, собственно, родится, что она с ним будет делать, как она его будет воспитывать. И чтобы нам не попасть в эту же ситуацию, как когда мы очень-очень хорошо подготовимся к родам и родимся в праздник Песах как народ, чтобы мы поняли, что как только мы родимся, нам тут же нужно начать себя воспитывать, чтобы принять Тору в Шиву. И вот про это я бы хотела поговорить. Но кроме того, когда мы говорим про Сфирата Омер, у нас в голове в первую очередь что? Это полутраурные дни. В эти дни погибли 24 тысячи учеников Раби Акива как раз между праздниками Песах и Шивуот. И восстание Бар-Кохбы было подавлено, это было примерно через 70 лет после разрушения второго храма. Казалось, что все надежды наши на все рухнули. И вот по этому поводу мы и держим траур. И мы не играем свадеб в эти дни, не устраиваем никаких веселий, не стрижемся, не бреемся, мы не стрижемся. Ашкеназы стригутся с утра Лаг Баомера на 33-й день отчета, сефарды с утра 34-го дня. Что касается дней Холь-а-Мойда, поскольку они праздничные, то музыку мы в эти дни слушаем без ограничений. Когда Песах заканчивается, мы стараемся не слушать, не играть музыку. Но послушайте, получается тогда, что как будто бы это две совершенно разные вещи. Одно это считаем дни до Шивота, и совершенно другое траурные дни. Как это вообще взаимосвязано? Что может быть такое, что у нас в Алахе есть что-то случайное? Совпадение, тут траур, а тут получение Торы, вообще получение Торы, как может с трауром совмещаться. И для этого, чтобы понять, нам необходимо прикоснуться слегка к глобальному духовному значению этой заповеди. Потому что когда мудрецы нам рассказывают о значении заповедей, предлагаются нам самые разные варианты. И надо понять, что мы не можем вцепиться в один и сказать, вот поэтому, вот для этого нужна заповедь. А остальные не наше мнение. Нет, все мнения, они все наши, и они все ведут к одному. Давайте сейчас, значит, поговорим, если со стороны Раби Акива. Талмуд говорит, что ученики Раби Акива погибли в наказание за то, что не проявляли уважения друг к другу. В то же время это было наказанием для всего народа, потому что представьте себе, 24 тысячи человек, не просто каких-то, а именно духовных наставников, погибали. То есть мир опустел опоры, духовности рухнули полностью. Говорят мудрецы, Дерех Эрец Кадма Летора. То есть Дерех Эрец – это то, как мы относимся друг к другу. Можно это назвать учтивостью, можно назвать это правилами поведения, уважением друг к другу. То, как мы должны относиться к своим ближним. Дерех Эрец Кадма Летора. Вот это отношение друг к другу, оно предваряет Тору. Оно даже важнее знания Торы. И получилось так, что ученики Раби Акивы были так увлечены Торой, что они забыли о Дерех Эрец. И Всевышний преподал им страшный урок. И этот нравственный урок мы не имеем права забывать. Поэтому именно в преддверии праздника Шивот мы обязаны привести в порядок наши отношения с ближними. И здесь как раз нет разницы мужчины и женщины, потому что если Сфират Аомер – это заповедь, которая выполняется путем счета дней, которые прошли между Песхом и Шивотом, это заповедь, как и все остальные заповеди, которые связаны со временем, она женщинам не дана. Это заповедь в первую очередь для мужчин. Женщины есть те, которые выполняют ее, есть те, которые не выполняют. Но это не совсем наше. А что же наше? А наше – это отношение с ближним. Мы должны проанализировать и исправить свое поведение. И подготовиться к празднику Шивот духовно. А теперь, значит, обратно вернемся к приношению ячменя этого в храм. Значит, что говорит одно мнение по поводу необходимости приношения омера? Что, значит, время между Песхом и Шивот – это пора сельскохозяйственной страды. Целый день земледельцы в поле там собирают урожай, очень заняты. А вдруг они пропустят день, когда нужно отправляться в храм и приносить эти первенки, бикурим? Если же они каждый день будут считать, сколько дней прошло от Песоха и сколько осталось до Шивота, никто ничего не забудет и придет в храм. Если мы удовлетворимся этим ответом на сейчас, то мы можем закрыть книгу Алахот, сказать, о, это все уже давно прошло, храма нет, и вообще мы живем в городах, нет у нас никакой сельскохозяйственной страды, нас это не касается. Но нет, здесь мы хотим как раз объединить эти самые первые плоды и Шивот. Заповедь обязывает нас отчитывать 7 недель, начиная со дня принесения в жертву омера ячменя, то есть 16-го Нисана, и до праздника Шивот, который приходится на 50-й день от этого жертвоприношения. И заповедь это не отменяется ни сегодня, когда Иерусалимский храм разрушен. Потому что здесь ячмень – это только малая-малая часть из того, что мы считаем. На самом деле мы считаем то, как мы исправляем мир. Вы только представьте себе на секундочку, что вот мы с вами себя чувствуем такими простыми людьми, которые занимаются своими простыми делами. Вот мы что-то моем, там чистим, на детей кричим, еще что-то такое. Каждый из нас абсолютно великая женщина, абсолютно великий человек, от которого зависит, будет исправлен этот мир еще немножко или нет. Знатоки тайного еврейского учения, которое мы называем Каббала, не стоит бояться этого слова, потому что это не что-то такое никому недоступное никогда. Это что-то, та мудрость, которую нам мудрецы по капельке выдают, потому что без этого мы не сможем воспринять Тору. Вот они нам по капельке выдали такую информацию, что 49 дней счета Омера должны способствовать исправлению тех недостатков, от которых пострадали 7 хороших качеств медот, на которых стоит мир. Вы наверняка слышали про эти 7 качеств. Это хесед, милосердие, гура, мужество, тиферет, красота, великолепие и слава, нецах, вечность, ход, величие, сияние, есод, основа, Малхут, царская власть, царство. Что это за 7 качеств? Вот про это говорит Каббала, и мы не будем в это вдаваться, потому что это очень-очень сложно и тяжело, и много, и огромные книги написаны про это. Мы скажем опять-таки то, что нам выдали по капельке мудрецы. Мудрецы нам выдали такую вещь, что эти 7 качеств, после того, как грех Адама решен, первого человека, нарушил исходный порядок мироздания, они остались, они никуда не делись. Они продолжают влиять на мир. И сейчас, несмотря на все наши грехи, несмотря на грех Золотого Тельца, несмотря на все остальное, что произошло после этого, и каждому из лидеров еврейского народа в большей степени присуще одно из этих качеств. Вы, наверное, слышали, что Авраам – это хесед. Все знают, что Аврааму присуще больше всего милосердие хесед. Ицхак – это мужество, гура. Яков – тифер – красота, слава, великолепие. Моше – это нецах, вечность. Почему? Потому что в мире нет ничего истинно вечного, кроме Торы. А именно Моше способствовал тому, что еврейский народ получил Тору. Аарон – это ход, величие. Он настолько любил мир и посвятил всего себя делу установления мира между людьми, что тот, кто видел, насколько Аарон велик, он неизбежно проникался в любовь к Торе. Йосеф – это есод, основа. Потому что то, что касается общечеловеческой морали, не было никого выше Йосефа. И мы уже сказали, что Дерехерец Кадма Литора. Это основа общечеловеческой морали. И Давид – это Малхут, царская власть. Мы знаем, что Давид был царем. И вот все эти 7 качеств, они объединены на самом деле. Они все, в каждом из них есть остальные 6. И когда мы считаем дни Омера, мы это видим. Если вы откроете свой седур, посмотрите, как мы будем считать таблицу. А что-то Омер – это обычно после Майрева, после вечерней молитвы. Там заповедано считать Омер, когда выйдут первые звезды. Удобнее всего делать мужчинам в синагоге после Майрева. Мы увидим, что в первый день мы говорим «Хайом йом эхад лаомер». Сегодня первый день Омер. На второй день мы говорим «Хайом йом шней ямим». Сегодня второй день Омера. И сбоку во многих очень общинах написано. Первый день написано «Хесед шебе хесед». Во второй написано «Гвура шебе хесед», «Тиферет шебе хесед». Первая неделя у нас посвящена качеству хесед. Но что здесь интересно? Не только «Хесед шебе хесед», то есть не только чистый хесед нам нужен, не только чистое милосердие. Нам нужно, чтобы милосердие было немножко в с вечностью, немножко с величием, немножко с красотой, немножко с мужеством. Потому что милосердие, например, которое не сочетается с силой и мужеством, это не достоинство, а слабый характер. И то же самое относится ко всем другим качествам. Каждое качество достигает своей полноты только в сочетании с остальными качествами. Поэтому мудрецы предназначили дни счета Омера для того, чтобы в них мы устранили вот все эти недостатки каждого из этих качеств во всех комбинациях. И на самом деле в работе со своими качествами, с медот, у каждой из нас наверняка уже к этому моменту есть какие-то наработки, да? Когда мы берем на себя какие-то решения, кабалот. Вот с сегодняшнего дня я не буду кричать на детей. Или если я буду там делать что-то такое, если я встречу мужа с улыбкой, независимо от того, что он опоздал на 2 часа, то я за это пойду и куплю себе там помаду, которую я давно хотела себе купить. То есть есть разные вещи, и мы их в течение года тоже применяем, конечно. Но если вы заметили, еврейский год, он устроен таким образом, что как-то вот прямо настроение есть. Именно в эти дни, вот перед Песхом мы убираемся, да? Мы все знаем, что хамец, он вообще-то обычно все-таки на кухне, да? Скорее всего, внутри там какого-то шкафа с тканями наверху, ну, нет у нас никакого хамца. Но если у нас там скопился беспорядок, душа просит там разобраться там именно перед Песохом. Я много раз пробовала не совмещать весеннюю уборку и предпасхальную уборку. Это не получается. Потому что в другие дни нет настроения. Нету. Вот настроение на уборку перед Песохом, оно перед Песохом. Точно так же, как настроение на работу над своими качествами, оно прекрасно работает в дни перед Шавуотом. И если кому-то из нас тяжело действительно идти по этой таблице отсчета, которая у нас есть в Сидуре, и размышлять, что это за там год шебенецах, есот шебенецах и так далее, каждый из нас может для себя придумать свою программу, свою идею, как мы будем работать над своими качествами. Почему это так важно? Давайте себе представим, что мы вышли из Египта. Ведь действительно же мы об этом будем говорить скоро во время седера. Мы вышли из Египта. Не кто-то там где-то когда-то вышел. Это мы. Это я, ты, она, он. Мы все вышли из Египта. Несмотря на то, что мы находились на минус 49 уровне нечистоты. Что вообще можно все страшнее представить? Что мы находились среди египтян. Вокруг все ужасно. Мы рабы, мы чернорабочие, да? Мы делаем какие-то кирпичи, нас наказывают, убивают, никто нас не считает за людей. И вдруг Всевышний одним мгновенным движением поднимает нас из этой египетской темноты и поднимает полностью на 49-й уровень святости, да, из полной нечистоты в полную святость. Но вы знаете, что такое чудо, оно только перед Песохом было возможно, что произошло это одним движением. Мы были абсолютно не готовы. Всевышний просто взял и вытащил нас. А теперь, и я снова возвращаюсь к воспитанию ребенка после родов. А вот теперь, когда мы вдруг чудесным образом родились так быстро, мы не можем так же быстро вдруг подготовиться к тому, чтобы принять Тору. Тора – это слишком большая ответственность, слишком дар, как вам сказать, требовательный. Это же не такая вещь, которую ты можешь взять голыми руками, вот теми, которыми ты кирпичи месил, вернее, материал для кирпичей. Нет, должны пройти эти 49 дней, когда в каждый день мы будем подниматься еще на одну ступеньку, еще на одну ступеньку, еще одну ступеньку уже сами. Всевышний нас вывел из Египта, а теперь мы сами. Он, конечно, идет с нами за ручку, ведет, каждого из нас ведет. Но работу вместо нас он не делает. Если мы хотим действительно получить удовлетворение от праздника Шавуот, мы не можем вдруг влететь в него внезапно. развесить по комнате зеленые веточки и отправить мужчин своих танцевать там со свитками. Они-то потанцуют, потому что они хотя бы были в синагоге и считали Тору, считали Омер, извините. А если мы никак, ни по каким ступенькам не шли, то мы не будем чувствовать внутренней связи с днем дарования Торы. И здесь вот как раз все и соединяется в моем представлении, что если мы отталкивались от истинного духовного значения праздников, от духовного значения еврейского календаря, тогда у нас есть все возможности прочувствовать все в полноте. Чтобы это не было, что вот мы, как обычно, как всегда, на кухне, мы тут что-то варим, жарим, парим, и вот приходит из синагоги наша семья, и мы их кормим, и, значит, мы очень довольны. Тогда мы не будем чувствовать свою причастность. Чтобы чувствовать свою причастность, мы должны идти с Торой каждый день, с календарем, с еврейским каждый день. И тогда мы будем понимать, что это наше. Это не для кого-то где-то, это для нас. Это мы здесь. Это мы получим Тору. Вот это примерно плюс-минус то, что я хотела сказать. Вопросов тут, кажется, нет?
А у меня есть вопрос. Спасибо, во-первых, большое. Я вот правда все по полочкам разложено. Рабанит Хава, доброе утро, вы с нами. Одну секундочку, можно я еще Батшеве только задам вопрос последний? Я вот хочу понять, значит, как у нас разделено то, что вы сказали? Мы каждую неделю учим какое-то новое качество, которое разделено по дням, или это просто разделы?
С недели не учим, как-то... работаем над этим.
Работаем над каждым качеством. Да. Это не разделено по неделям, это разделено на какие-то части.
Это по неделям. Каждая неделя, первая неделя, это у нас неделя хесед.
Это вот съем решен. Или как это?
Это начинается, решается... мы начинаем отсчет со второго дня. То есть мы вот первый день Песоха у нас прошел.
Это воскресенье. Йом решен.
Воскресенье. Йом решен, правильно, да.
И а потом второй день.
Первый день Хулямойда вечером мы приходим в синагогу, и там нам говорят, что Айом Халем.
Ага. То есть теперь каждый йом, я просто пытаюсь понять, да? Каждый йом шини у нас меняется то, над чем мы работаем.
У нас каждый день, потому что, как я сказала, что в каждом качестве, я надеюсь, что Рабанит Хава
не пункт.
Какую-то ересь несу. Ну, в общем, значит, каждое качество, оно включает в себя все остальные качества. То есть в результате у нас получается 49 ступенек, над которыми 40 ступенек своих качеств, над которыми мы работаем. И, например, в первый день мы работаем над хесед, шебе хесед, то есть это милосердие в его полной полноте, а на второй день уже будет гвура шебе хесед. И так далее. Вся первая неделя у нас посвящена хеседу, вся вторая неделя у нас посвящена качеству гвура, третья неделя... Сейчас, не перепутать бы мне. Значит, гвура, потом тиферет, потом несах и так далее. То есть, может быть, для человека, который только первый раз вообще столкнулся со всеми этими названиями, не нужно даже так серьезно относиться, как именно вот хесед, шебе гвура на нас влияет. А что нам, женщинам, важно, чтобы каждый день мы немножко становились лучше, немножко ближе к получению Торы, чем были вчера. При этом мы не соревнуемся с соседками, мы не соревнуемся даже со своим мужем, соревнуемся только сами с собой, с вчерашней. Если я вчера два раза там понервничала зря, сорвалась, а сегодня один, я уже поднялась. И дальше, дальше, дальше. И так я прихожу к лучшей версии себя, как мы любим говорить обычно, с тем, чтобы праздник получения Торы был моим праздником тоже.
Спасибо большое. Я действительно вот начинаю понимать, о чем идет речь. Потому что я всегда к этому относилась как к чему-то. Ну, если сделаешь, то хорошо, что там слышу два вторых какие-то на эту тему. Но, в принципе, это же нам не обязательно женщинам. И я знала, что есть уроки по дням, по неделям, где нам говорили, что мы будем работать. И в этом году я решила понять все же, что это, и постараться исполнять, работать над собой. То есть без рата шем, блин, это. Вот. Спасибо большое, Батшева. Но вы с нами, продолжайте.
Я с вами, да, я здесь.
Рабанитка, мы вас очень
ждали. Хочу поздороваться, спросить у нее, что она успела услышать, и не слишком ли я что-нибудь не того наговорила.
Нет, все великолепно, Батшева, было очень-очень приятно.
Доброе утро, Ха.
Спасибо, доброе утро. Доброе утро, Галина, также доброе утро всем.
Да, очень доброе утро. Я хочу вас поблагодарить, что вы нашли время, потому что тема очень важная. И мы понимали, что уже после Пейсаха, ну, поздно говорить. Надо сейчас поговорить, настроиться. И спасибо большое Батшеве, она нам дала вот такой настрой, очень, мне кажется, очень вот, идеальный. Вот. И еще одну вещь я хочу сказать. Я вот ждала вас, чтобы об этом сказать. Мы хотим посвятить эту встречу нашу сегодняшнюю выздоровлению маленькой девочки, 6-летней. У нее была операция вот недавно. Я не очень понимаю, что там было, но там должен прижиться имплант на ножку. Маленькая девочка 6-летняя, которая уже прожила огромную жизнь, очень тяжелую, у нее психически больная мама, девочку забрали, она живет на Украине, ее забрала община о ней заботится, мама там не лишена родительских прав, но фактически не заботится, и девочка прожила с мамой совершенно в ужасных ситуациях, и сейчас эту девочку зовут Маша Бацара, но сегодня ей должны дать имя, может быть, уже дали, Хая Мушка. Поэтому мы вот посвящаем этот урок Хая Мушка Бацара и желаем ей выздоровления, и чтобы ее жизнь дальше была только шла легко, и мы ее ждем в Израиле, потому что рано или поздно она приедет и построит свою жизнь здесь. Вот. И чтобы Маша знала, или Хая Мушка, что у нее есть большая семья в виде нас, и она не одна. Вот. Вот. Ну и мы можем продолжать урок. Можно зачитать вопрос, который здесь есть. Или вы хотите нам что-то сказать, или мы начнем с вопросов. Как вы скажете, так мы построим.
Пожалуйста.
Да. Почему мы начинаем именно со сферы Хесед? Ведь Хесед не первая сфера.
У нас, снова, я не знаю, насколько вы хотите входить в такие высокие вещи. Я как раз да начну с того, что Хесед – это первая сфера. Это первая сфера в том понятии, как мы начинаем как люди воплощаться. Есть у нас понятие мышления, что оно у нас скрыто. То, что я думаю, никто не знает. То, что люди знают, это когда я уже начинаю как-то себя вести. Когда было сотворение, значит, у нас Хесед сравнивается с водой. Тут, где вы встречаете в Торе вода, это воплощение в физической форме Хесед. Значит, у нас надо понять, у нас есть духовный мир, и мы рассматриваем, что любая физическая вещь – отражение чего-то духовного. Вода, ее понятие – это милость. Я объясню, почему. Милость не имеет грани. Милость – это я хочу всем помочь, всем дать. Вы все, как вы сказали, одна большая семья, которая хотят всех обнять. Заметьте, что то, что происходит водой. Вода, она разливается. Она не имеет граней. Но проблема, когда я все хочу обнять, и всем хочу все, и все время только даю и даю, я могу людей этим утопить. Это поток. Людям нужно какое-то настоятельное состояние, а не что им все время только кто-то давал. Когда Всевышний начал сотворять мир, мир был покрыт водой. Это, я все представляю себе первый день сотворения, не то, что я могу себе это представить, и то, что говорится, что вода покрывала все. И во второй день есть деление, а в третий вода уже берут какую-то часть воды и загоняют ее под землю. Это там, я не рассматриваю какие-то правила и как. Когда, и то же самое у нас происходит, когда создается еврейский народ. Первый из наших отцов – это Авраам. Если вы встречаетесь с Авраамом, а мне кажется, вы поймете, что будет. Он будет давать все. Он хочет весь мир взять под свои крылья. Он хочет всем дать. Чтобы все пришли к нему домой, и он даст им все просто, что он только может. То же самое происходит также с нашим, когда у нас рождается ребенок. Что происходит, когда ребенок маленький? Мы ставим грани или наоборот? Он тот, кто нам диктует все. Он решает, когда мы идем спать, он решает, когда мы встаем. Нет граней. Чем он становится взрослее? Что мы делаем ему бедному? Его ограничиваем. Поэтому у нас первое это то же самое, может быть, даже на немножко на другом уровне. Если вы хотите написать диссертацию, если вы хотите написать какую-нибудь музыкальную музыку, вы должны быть безграничны. Когда вы ограничены, у вас ничего не получится. Поэтому, чтобы что-то... Значит, у нас должна быть какая-то идея, потом у нас должно быть без рам, какое-то состояние, вот то, что я называю воды или милости, а потом вы можете это взять как-то и поставить, значит, должна быть какая-то рифма, потом это мы как-то причувствуем, то, что можно. Поэтому у нас первое качество, которое мы как люди проявляем в этом физическом мире, значит, можно еще раз смотреть. Мы тут говорим о 7 недель. 7 – это число нашего физического... Это момента, как Всевышний сотворил мир. У нас есть понятие, как Всевышний задумал мир. Может быть, к этому вы относитесь. Но мы начинаем мир, как он уже был создан. Когда мир был создан, он был создан в течение 7 дней. Первые 7 качеств – это мир. Итак, у нас мир продолжает развиваться и создаваться. Поэтому я говорила там о музыке или о литературе, или о любой другой вещи. Галина, если есть еще какой-нибудь вопрос, пожалуйста.
Я думаю, что у Батшевы есть вопрос.
Батшева, пожалуйста.
Вот, в чате нет вопросов, но я хочу напомнить женщинам, что у вас есть уникальная возможность пообщаться с Рабанит Хавой и с Батшевой, и помочь нам с вопросами. И также вы можете поднять руку, и я вам включу микрофон. И написать в чате. Еще я забыла добавить вот, по поводу девочки Маши или Хая Мушка, если ее уже назвали. То также я, к сожалению, не знаю имя ее мамы, но я тоже хочу, чтобы она психологически выздоровела и сделала хазар бетшува, и встала на правильный путь. И сейчас медицина, она может ей в этом помочь. И дай бог, чтобы Маша обрела родную маму. Это самое главное.
Конечно.
Вот. Так что извините, что я добавила это.
Лена, конечно. Спасибо. Рабанит Хава, может быть, тогда, если можно, я сама не очень хорошо представляю себе ту эпоху, про которую мы говорим, когда во время восстания Бар-Кохбы было подавлено это восстание, и потом погибли эти 24 тысячи ученика раби Акивы. Может быть, вы можете немножко обрисовать, чтобы мы погрузились туда, что и как это 24 тысячи у одного, как это выглядело, где это было, как они учились, как они погибли, вот что-то про это, если можно.
Есть мнение, что они погибли. В устном предании говорится, что они заболели искал, что они болели что-то вроде... Видите, я забыла, как называется на русском. Это болезнь, когда в горле микробы берут и делают такую границу, что дети не могут дышать.
Ой.
Вы знаете, какая это болезнь? Это
коклюш. Стафилококк, коклюш.
Да. Я думала, коклюш.
А может быть, да.
Нет, это не астма. Спасибо большое за предложение. Значит, у нас то, что устное предложение...
Галатина еще пишут.
Дифтерит, какая активность, быть. Смотрите.
Да, спасибо. Это называется, у нас на иврите это называется аска, и у нас даже есть предание, и это, вот это была одна из вещей, которых так запомнилось еврейскому народу, что они не умирали в течение всего дня, они умирали именно всегда вот эти полчаса после захода солнца до выхода звезд. И поэтому есть такой обычай, это написано также в Шулхан Арух, что в это время стоит женщинам не делать работу. Вы знаете, есть всегда законы, которых все очень любят, а есть вещи, которых почему-то никто не читает и никто не знает. И вот эта вещь, она очень вот, непопулярна, ее люди кого-то не приняли. Не все, что написано в законе, приняли. Значит, есть у нас законы Торы, которые все обязаны. А есть то, что называется минхагим, обычаи. Есть обычаи, которые очень вошли в еврейский народ, а есть, которые не совсем. Так вот, это один из примеров обычаев. Я думаю, что никто об этом не слышал. Вот эти примерно вот эти сумерки. Все эти 49 дней сумерок, которые после захода солнца до выхода звезд, может быть, кроме Лаг ба-Омер, но в то время, которое оно принято, так говорится в законе, чтобы женщины, и, может быть, даже и мужчины, но женщин говорится однозначно, не делали работу, знак траура, знаете, как люди в трауре, им запрещено делать какую-то работу, в честь того, что, в память того, что в это время умирали ученики раби Акивы. Есть другое объяснение, потому что если... женщина будет делать в это время работу, она явно забудет, или очень большая возможность, что она забудет сферата умер. если все-таки она решила сказать. А так как день только заканчивается, если она ничего не может делать, пока она не говорит благословение, понимаете, как начинается следующий день, есть больше шансов, что она не забудет. Но это разное объяснение, почему и как. Тефтеритный круг, большое спасибо. Я думаю, что это именно эта болезнь. И большое спасибо всем, кто пробовали мне подсказать. Извините, я только знаю, как это называется на иврите. Большое спасибо. Вот это у нас то, что рассматривается. И одна из вещей, которых меня всегда очень удивляет, и даже в какой-то мере я рассматриваю на это у нас, как вы знаете, в память разрушения храма у нас есть 22 траурных дня. А память того, что умерли ученики Рабби Акива, у нас 33 траурных дня. Заметьте, что это очень похоже, только это на треть больше. Потому что когда был разрушен храм, у нас, конечно, траур намного сильнее, чем когда было разрушение храма. Это более сильно, но короче. А память смерти учеников Рабби Акива – это менее строго, но длиннее. Потому что когда был разрушен храм, конечно, мы потеряли, но мы теряли и духовно, и физически. Смерть учеников Рабби Акива – это только духовная, извините, для нас потеря. Мы потеряли очень большую часть устного предания. Потому что потом Рабби Акива пошел на юг, нашел 5 учеников, 6, и просто все, что мы знаем на передание устного предания, от этих 5 учеников Рабби Акива с юга. Представьте, что бы было, если у нас было 24 тысячи учеников Рабби Акива, которые нам бы передавали тут. Это в какой-то мере всегда говорится, мы говорим 24 тысячи, хотя говорится часто 12 тысяч пар. Потому что, как вы знаете, обычно учатся пары. Это как 12 тысяч, мне кажется, всегда символика 12 колен еврейского народа. Значит, это какая-то очень большая потеря для всего еврейского народа. Конечно, на уровне более глубоких вещей Торы, там есть очень много символик, что и как это. Я только говорю на таком достаточно простом уровне, что это. И считается у нас, что Моше получил Тору на горе Синай. Это наше какое-то рождение, когда мы вышли из Египта, и все только началось. Это более символика письменной Торы, потому что им очень сложно разговаривать. А разговор, как вы понимаете, символика устного предания. А Рабби Акива – это закат. Это разрушение первого храма, это разрушение второго храма. И через больше чем 50 лет мы идем еще раз на восстание. Это, понимаете, это подавление еще одной восстания. Надо понять, что евреи были очень воинственны. И даже когда после разрушения второго храма, извините, Рима, евреи в Израиле были очень доминантные, очень сильные. В Ближнем Востоке, как вы знаете, Израиль, он на самом центральном месте мира. Это между Востоком, между Югом и Севером, между Западом и Востоком Ближнего Востока. Это же древний мир, это центр древнего мира. Вся экономика проходила через нас. Израиль расцветал, он был очень сильным. И мы смогли восстать настолько сильно, что Риму пришлось нас подавлять, и это было очень тяжелое подавление. И то, что мы смогли восстать против Рима через 50 лет после разрушения храма, вы понимаете, когда мы уже были в какой-то мере растерзаны полностью. Считается, что Бейта, это была столица, где жили евреи, столица восстания Бар-Кохбы, когда уничтожалась часть одного города, другая часть еще вообще даже не понимала, что есть подавление. Город был громадный. И только то, что нам говорится, что были 12 тысяч пар учеников Рабби Акива, вы понимаете, какой должно было быть громадный зал, что в нем просто эти люди могли быть. Это показывает о неописуемой, насколько Израиль был громадная страна и очень развитая страна. Это для Израиля, конечно, вот восстание Бар-Кохбы, она тоже была подавлена 9 ава. Это, конечно, полностью нас раздавило. Это было конечное уже, понимаете, как конечное падение еврейского народа, нашей независимости и нашей гордости в какой-то мере. Поэтому это помню как одно из ужасных моментов нашей. И вот, может быть, одна маленькая вещь. В иудаизме, мне кажется, и у нас тоже, считается всегда, что именно вторая попытка, она и вечна. Первая попытка обычно, а у вас есть очень много энтузиазма, во всех вокруг. Второй раз это уже совсем не так. Если вы сейчас выбираете на Песах, и вы убрали квартиру, а потом, я не знаю, там что-то развалилось, разлилось, вы понимаете, что второй раз вам совсем этого не хочется делать, но второй раз это вы по-настоящему. Но первый раз это с очень большой помощью Всевышнего. Вот этот энтузиазм, мы и называем его помощь сверху. А Всевышний ценит именно то, что мы делаем, не его помощь, он может это сам сделать без нас вообще. И заметьте, что когда Муше получает Тору, первые скрижали нам даны, весь еврейский народ вокруг, молния, гром, и они разбиты. А вторые скрижали даны, тишина, никого нет, только Муше, и они остаются на вечность. То же самое ученики Рабби Акива. Он в 40 лет идет заниматься Торой. Представляете, в 40 лет, это же вообще... Вот треть жизни Рабби Акива явно, а других людей это может быть даже половина их жизни. Доходит до уровня, что у него 24 тысячи учеников. И они у него погибают. Значит, у человека уже нет сил вообще ничего делать. И он тогда идет на юг и находит 5 учеников. Я себе представляю, снова, это мой взгляд, конечно. Представляете, человек, который был привык, что у него кафедра, на котором сидят вокруг него 24 тысячи учеников, а сейчас там сидят 5. Вообще, как с ним разговаривать? И в какой-то мере это также второй раз. И видите, насколько и уже восстание Бар-Кохбы, Израиль раздавлен полностью. Если бы Рабби Акива не сделал этот шаг, устное предание не было передано. Мы готовимся также к Шавуот, в котором, кроме того, что это праздник дарования Туры, это также праздник царства царя Давида. В нем по преданию родился и умер царь Давид. И Давид тоже рождается от второго, если можно сказать, второй попытки. Его бабушка Рут выходит замуж за Махлона, он умирает. Буаз по преданию у него тоже была жена, по преданию у него вообще было 60 детей, которые все умирают. И он все-таки идет на этот шаг и женится еще раз на Рут, и от этого, конечно, рождается царь Давид. Поэтому, если вам надо в жизни сделать один раз, и это не получилось, у нас нет отчаяния вообще. Именно со второго раза, может быть, вам это будет казаться более убого, но для вечности это то, что останется навсегда. Вижу, тут есть поднятые руки. Я не знаю, большого ли это вы имели в виду.
Да-да, конечно, давайте ответим на вопросы.
Пожалуйста, конечно.
Я сейчас включу микрофон, но здесь есть еще и в чате очень важные вопросы, а времени совсем не осталось.
Пожалуйста, да, я вижу 17 вопросов.
Авиталь, Хая, я вам сделала возможность включить микрофон.
Ой, спасибо большое.
Пожалуйста.
Галина Батшева. Вопрос такой, я постараюсь его как бы так это самое... Мы, конечно, по-любому мы должны исправлять свои качества. А вот здесь вот эти особые вот эти недели, да, они же к чему-то. То есть это для того, чтобы мы могли получить Торы, да? Причем первый вариант. Вот если бы мы могли вот как-то так в этом свете охарактеризовать, потому что это дает некую перспективу, это как бы направляет. Вот я не знаю, насколько я четко выражаю свою мысль, как бы, если мы понимаем, к чему это, да, не просто ну, получение Торы, а вот именно что нужно в каждую неделю для того, чтобы получить успешно, вот именно первый вариант, наверное, Торы, он же остался тоже где-то в потенциале. Ну вот, если бы можно было это как-то вкратце. Спасибо.
Значит, у нас есть понятие, что для... Я не знаю, ли это ответ того, что вы хотите, но у нас есть понятие, что для того, чтобы взять и получить Тору, люди, первым делом должны быть людьми. Это называется «Дерех Эрец Кадма Литура». Если мы не люди, мы не можем получить Тору. А Тора не дана автоматам и не компьютерам. И мы можем соблюдать законы абсолютно нарушенно, без никакого рвения и ничего внутри. Мне сказали, я сделала. Мне сказали, я сделала. Что происходит у меня внутри, никого не интересует. У меня тоже. Я могу, хас ве халиля, кого-то ужасно ненавидеть, и все равно быть великолепно соблюдать все законы Торы. Как будто бы. Хотя в Торе есть закон, что нельзя ненавидеть друг друга. Я просто говорю как пример. И мне кажется, что наружу я совершенно все делаю правильно. Мы как раз, я не знаю, мы упоминали это здесь, это как раз был прошлый шаббат, мы в нем читали о том, как мы должны начать читать месяца. И это у нас первая митва, которая нам была дана в Египте, 12 глава книги Шмот. И спрашивают, как вы понимаете, все комментаторы, почему Тора не начинает с этого? Если мы рассматривали Тору как именно список законов, которые мы должны брать и соблюдать, так надо было начать Тору с 12 главы книги Шмот. Или просто список, что надо, что не надо, когда и как. А Тора тратит, в кавычках, целую книгу, это книга Брешит, и начало книги Шмот, 11 глав, на что? Там нет почти законов. Там 3 закона, там вопрос сколько. это все рассматривается о том, как люди должны себя вести в самых тяжелых и неприятных именно в плане человеческого понятия поведения. Как себя ведет Авраам, как себя ведет Ицхак, как себя ведет Яков, что вы делаете, когда вас обманывают. Вместо одной жены вам дают другую, это другая сестра. Ой, и вы понимаете, как это? Что вы тогда делаете? Что вы не сделаете, вам будет ужасно. Как вы с этим живете? И только после того, как мы понимаем, как мы должны существовать как люди, как мы должны размышлять, как мы должны чувствовать, как мы должны себя вести как люди именно. Потому что есть вещи, в которых есть такое понятие у нас, как называется пятая часть Шулхан Аруха. В Шулхан Арухе есть только четыре части. Пятая часть – это именно как. Это не что, а именно как. Я могу исполнить все законы. Вы хотите чай? Вот вам. Но мне кажется, так никто не захочет пить. И это понятие пятой части Шулхан Аруха. Это понятие не что мы делаем, а как мы это делаем. И мне кажется, для нас как люди очень важно это понятие как. Как пример, который приводится, он просто, может быть, я его уже приводила, он считается один из самых известных. Это если мама попросила у своего сына принести книгу. Он принес ей книгу, галочка, он исполнил закон. А есть сын, который понимает, что если мама попросила книгу, она должна быть хочет ее читать. Так он ей приносит книгу с очками. А есть, кто понимает, что мама хочет не просто читать, а еще отдохнуть. Он приносит книгу с очками и с стаканом чая.
Да, это замечательно. Куда рабанит? Ну, смотрите, вот неделя Хеседа начнется, да?
Да.
Мы должны разлиться. Это прям вот это прям указание, помощь.
Только в первый день мы разливаемся. Точно так же, как вода в первый день разливается. Значит, первый день, у нас главная тема – это Хесед. И мы ее усовершенствуем на всех ее уровнях. Отшлифовываем это нашу милость внутри себя, со всех сторон совершим. Этот мир был сотворен в течение 7 дней, поэтому мы это рассматриваем со всех сторон. Первый день, конечно, мы должны это качество проявить максимально, без ограничений вообще. Это называется Хесед Шебехес.
Ну что, ходить по улицам и делать добро людям, или что это, как это?
Это первым делом, это одно из понятий. Может быть, когда мы будем говорить про месяц Ияр, мы это рассмотрим. Месяц Ияр, он более рассматривает все, что у вас внутри. Я сейчас не скажу, какой это орган, а то я не хочу портить то, что будет в следующей неделе, следующего месяца. Месяц Ияр – это как вы себя чувствуете. Значит, вы все создаете вот это ощущение, что вы согласны всем помочь. Что бы ни пришел, вы хотите ему дать. И это не именно физическое понятие. Месяц Ияр, мы не занимаемся в нем на уровне наружном. Месяц Ияр, он внутренний. А месяц, если вас интересует, это будет у нас месяц Элюль, он наружный. Месяц Тамуз, он наружный. А также у нас месяц Сиван в какой-то мере и месяц Нисан, они наружные. А у нас месяц Ав и месяц Ияр – это два месяца, когда мы занимаемся не наружным нашим поведением вообще. Я не думаю, что я делаю. Я думаю только о том, как я себя чувствую, какие у меня порывы. Первый день – это понедельник. Первый день Коля Моэда или в диаспоре – это второй день праздника. Я ощущаю, что если я бы могла, я бы всем все дала. Это абсолютно только внутреннее мое ощущение. Во втором дне я думаю, кому положено, сколько положено, как положено, это гвуа. И так далее. Теперь это когда я хочу дойти до абсолютной золотой середины. Я не думаю, кому положено, как положено, а я думаю о том, как это было в полном балансе. Между моей нуждой, нуждой другого. Я думаю о том, если я дам ему слишком много, как это на него повлияет. И так далее, все семь качеств. Но мы не думаем о наружных поступках, мы думаем только внутри.
Мы же еще в Ниссане, начинается в Ниссане.
Привычка. Да, это у нас начинается Ниссан, но вы знаете, очень, Виталь, хай, большое спасибо. Заметьте, что у нас Сферата Омер, его начало это Ниссан, его конец это Сиван, и это весь Ияр.
Да.
Поэтому я говорю именно о сути Ияр.
Спасибо. А можно добавить вопрос? Извините. А скажите, есть какие-то упражнения или какие-то цели, которые мы должны с собой поставить, например, на первый день, на второй, и вот то, что вы сейчас сказали?
Да, значит, вот у как? Нас, конечно, правильно это каждый день, но мы когда считаем, и мне кажется, вообще вы явно это сказали, мы считаем дни и мы считаем недели. И считается, что не каждый человек может выдержать вот это каждый день об этом, понимаете, доходить и этим заниматься. Если вы можете хотя бы первую неделю заниматься вот этим внутренним ощущением, что вы бы хотели дать. Это как это? Конечно, есть, кто может каждый день исправляться. А я думаю, что если хотя бы каждую неделю вы возьмем одно качество и обдумаем его, хотя бы немножко, хотя бы минуту перед сном, это будет великолепно. Извините, я говорю, спирата омер, это когда вы сажаете зернышки. Понимаете, что называется сажаете зернышки? Вы думаете. Это все в какой-то мере, что происходит у меня внутри. А дальше это будет потом, как это начнет все, понимаете, как проявляться уже на мне.
Я извиняюсь, но вот я не очень понимаю. Вот я должна найти минуту в семейных делах наших пасхальных, да, вот там в Тиюле, который сейчас запланирован, кстати, в Иерусалим. И я должна найти в автобусе минутку подумать об этом? Или это какие-то действия, которые я должна сделать для себя?
Это не действия. Это только размышления. И желательно, можете это в течение, точно вы совершенно правы, когда вы едете в автобусе, когда вы едете в машине, перед сном. Я предлагаю перед сном, потому что мы считаем, что это очень особое время. В момент, когда вы что-то думаете перед сном, оно у вас потом, понимаете, как крутится, как вот сказать, подсознательно все время, что вы спите, и вы с этим как-то просыпаетесь.
То есть не думать о том, чем ты завтра семью покормишь, и все, ничего не забыть, это а подумать об этом. Это и есть давать? Это и есть давать или нет? Или конечно, это о другом?
Да. Да. Но вот вы хотите какое-то вот это ощущение, что вы бы хотели вашей семье дать все, что только возможно. Вот это желание дать. Это первая неделя.
Ну вот я хочу понять, что такое вот это и как-то мне... Что надо улучшить в себе? Я вот хочу понять.
Скажем, я могу дать пример моей бабушке, это матери моего отца. Mm-hmm. Мой отец был ребенок. И мой папа мне говорил, что у нее бы, она говорила, там, вы знаете, были люди, которые, как Луаля Фихад, вот этот случай, когда матери, есть случай, когда мать не может воспитывать ребенка, есть случай, когда мать не хочет воспитывать своего ребенка. И тогда были такие случаи, и моя бабушка говорила, если бы Всевышний дал мне все этих детей, которых никто не хочет, я бы их всех воспитывала, я бы им всем давала. Она, и, конечно, старалась помочь, кому она только может. У нее было вот это ощущение, желание дать всему миру. И она это передала моему отцу. Значит, как-то в себе это немножко культивируется. Просто я говорю, какое понятие первой недели. И каждая неделя имеет свою доминантность. И для того, чтобы мы, когда дошли до дарования Торы, мы ее приняли правильно, как люди. Понимаете, мы должны первым делом воспитать в себе вот это понятие человечности. Что мы были честны, честны сами с собой. Это у нас также одна из недель. Теперь каждое качество имеет много сторон. Поэтому, понимаете, тоже, когда мы говорим про хесед, это вы хотите делать милость кому? Милость себе, милость другим. Это теоретически хесед – это удовольствие. Когда я говорю, что я хочу всем дать, это удовольствие. Например, я должна сама хотеть удовольствия. Если вы человек, которому ничего не надо. Лучше к вам вообще не приходить в гости, вы мне ничего не дадите. Поэтому первое дело, вы должны сами хотеть и желать. И у нас то, что говорится про учеников Раби Акива, это то, что Лёна Агука вот за безы. Их не проблема была, что они недостаточно уважали один другого. Это не целое объяснение, что это. И так как именно они, у них была проблема с качеством. Поэтому именно это время, оно имя которое именно связано с качеством. И если кто-то в это время себя неправильно ведет в плане качества, они же соблюдали всю Тору, делали все совершенно правильно. Это, и особенно те, кто хотят получить Тору, это в какой-то мере такое очень важное точка. Может быть, одна маленькая вещь, это снова связано с тем, что мы говорили, мне кажется, в прошлой неделе, это понятие времени. Всевышний создал мир в течение 7 дней недели, и мы сейчас, когда мы хотим получить Тору, мы состоим, Всевышний нам дал тоже власть над временем. Мы это получили в прошлый шаббат, перед тем, как мы вышли из Египта. И мы тоже считаем 7 недель, только мы считаем недели по-нашему. Видите, в этот раз мы начинаем с понедельника. И это у нас есть понятие Всевышний, как Он сотворил мир, это от Него к нам, а сейчас это мы к Нему. И мы имеем тоже власть над временем, и у нас есть свое понятие недели. То есть мы ее создаем. Это только, между прочим, потому что вы говорили о том, когда начинается, с какого дня и как считают неделю. Пожалуйста, если есть еще какой-то вопрос, я вижу тут...
Вопросов очень много. Если вы в чате что-то хотите ответить, вы видите вопросы, но я хочу дать возможность задать... Последние 3 минутки осталось. Майя, я вам сделала возможность включить микрофон. Майя, у нас вообще нет времени. Хорошо. Вот вопрос такой. А если я считаю, что это качество у меня на высоте, мне все равно нужно еще больше размышлять. Нет предела совершенства.
Да, мы считаем, что нет предела совершенства, но всегда есть понятие «вот шлифовать». Потому что, может быть, вы очень хорошо ведете себя в плане милости, но, может быть, ваша милость кого-то задевает. Может быть, значит, есть очень много вариантов, для этого надо очень хорошо знать человека. И есть случаи, когда можно сказать, вот великолепно, мне очень хорошо, у меня это уже в какой-то мере. Человек тоже, это одно из объяснений, почему мы считаем, мы же ждем, когда будет дарование Торы. Это спрашивается Сарахинух. Так если я жду что-то, я же всегда считаю, сколько дней осталось к нему. Мы считаем, сколько дней прошло. Это же совершенно нелогично. Я знаю для того, чтобы дать нам ощущение, насколько мы да, успели. Мы в иудаизме не рассматриваем, что мы должны, а сколько мы уже успели. Чтобы у нас было вот это ощущение радости и усовершенствования. Ой, кто-то что-то мне задал, и было очень длинно, и я не успела прочитать, извините.
Наверх надо подняться. Давайте попробуем да, еще включить да, нет, микрофон. Это, потому что мне тоже сказали, тяжело.
Да, мы сначала, у нас сначала понятие, как это взять. Конечно, это очень хорошо, если вы тоже берете и реализуете эти качества, и что-то делаете с ним. Но глобально эти, мы маленькие. Мы не можем все одновременно. Поэтому главная цель этих 7 недель – это именно заниматься качествами как качествами. Если вы успеваете, не то, и, конечно, их как-то реализовать, если приходят, если что-то у нас, как будто бы мы сталкиваемся с этим. Но глобально это время именно думать об этом. Вот, реализовать, анализировать. Но, конечно, если я это анализирую и ничего не делаю, так это я просто противоречу сама себе. Это мой папа всегда любил очень говорить о том, как человек говорит, ой, как важно давать и помогать кому-то, как я хочу всем помогать. Стучит человек и говорит, можно мне помочь, пожалуйста, мне нужна помощь. Извини, ты мне мешаешь, я сейчас занимаюсь, как помогать людям. Понимаешь, это совершенно бессмысленно. Этим человек себя разрушает, когда он так себя ведет и противоречит себе. Но главное, в какой-то мере, точка тяжести, или я не знаю, как это говорится. Говорят, на русском точка тяжести, просто я перевожу это с иврита, куда-то ковыт. Вот, что мы подчеркиваем в это время, это именно внутреннюю нашу работу. И, конечно, есть, мы делаем все возможное, чтобы наше поведение ничем не противоречило. Точка опоры, спасибо. Чтобы наше поведение ничем не противоречило тому, что мы понимаем, как надо себя вести. Потому что это только это наше поведение только брало это все и подчеркивает. И укрепляем.
Спасибо большое. Можно последний маленький вопрос? Мне кажется, он очень важный. Что делать, чтобы не сбиться со счета?
Одна вещь, о которых говорится в Шулхан Арухе, это вот эти полчаса в Израиле, полчаса в диаспоре больше. Мы с момента захода солнца до выхода звезд ничего не делаем, пока мы не считаем Сфират Омер. Мы считаем это только в момент, когда уже выходят звезды. Потому что до этого, понимаете, как это ничем другим не занимается, чтобы не отвлечься. А другая вещь, вы можете сейчас, есть телефоны, вы можете на телефоне себе сделать такую как это, напоминалку, вещь, которая вам напоминает. Кроме, конечно, шаббата. Есть, я знаю сейчас, такие вещи на телефоне, которые они всем, кто хочет, напоминают взять и сказать Сфират Омер.
Спасибо. А в шаббат мы зажигаем свечи и точно так же, да?
Да. Только в этот шаббат у нас все точно так же. Следующий шаббат тоже все точно так же. Но потом только я напоминаю, что когда мы заканчивается шаббат, у нас начинается Песах, и мы не можем зажигать свечи, пока не вышли уже звезды. Мы не сказали Амавдиль бен Кодеш ли Кодеш, отделяет между святостью и святостью. И мы только можем зажигать, конечно, от огня, который уже был зашел.
Извините, пожалуйста, мне кажется, что вопрос Хаи был не как не забыть, что сегодня нужно посчитать, а как не сбиться со счета, в смысле, откуда я знаю, что сегодня такой-то день.
Так это может, первым делом, когда есть эти подсказки, они говорят, какой день. Это подсказка о всем. Кроме того, вы можете сделать такой всюду в Израиле, это очень было популярно. И в древние времена мы находим это во всех музеях юдайки, о том, как у них были просто такие таблицы. И вы можете там ставить магнитиком, понимаете, что-то, на каком где вы сейчас находитесь. Я советую магнитик, потому что этим можно пользоваться в шаббат также. Угу. Каждая должна себе придумать, что ей поможет мне сбиться со счета.
Ну да, у нас есть на холодильнике мы такие вешаем с детьми. На холодильник вешаем с детьми. Да.
Угу. Такие, которые крутят. Но это уже, понимаете, каждая себе придумала в любом месте мира что-то свое. Угу.
Спасибо большое. Мы ждем рабанит Цепору. Я ее пока не вижу, поэтому мы можем, если у рабанит Хава у вас есть еще минутки, то можно ли продолжить? Тогда мы продолжим задавать вопросы.
Пожалуйста,
Сейчас, ну тогда давайте я попробую включить микрофон.
Пожалуйста.
Сейчас, одну секундочку. Светлана, я думаю, что вы очень давно подняли руку. Я не знаю, это была ошибка или вы действительно хотите задать вопрос. Светлана, я вам сделала возможность включить микрофон. Так, Евгения, вы можете задать свой вопрос. Тоже не получается. Так. Евгения, еще одна. Это Евгения Сара. Евгения Сара.
Она еще закрыта. Она не может еще говорить.
Нет, может. Она просто микрофон выключен. Она должна сама включить микрофон. А возможность ей включить я издала. Хорошо, давайте тогда из чата. Так, это я уже спросила. Сейчас. На остальные 6 качеств я хотела сказать, но как сама рабанить... это другое. Сейчас начало. Если возможно было бы услышать от рабанит Хавы также такие комментарии на качество, как на хесед, было сказано, имеется в виду и на остальные. Но это, наверное, очень большой вопрос.
Мы да, уже не и это очень много книг на это написано. Это очень глубокие вещи.
Так. Но я думаю, что мы вернемся.
Высокие вещи. Есть Арав Пинкуса, который пишет, только он пишет немножко по-другому. И делит это
Вы знаете, здесь есть очень важный, на мой взгляд, вопрос. Спрашивают, как молиться о нахождении пары. Вот я сейчас не вижу этот вопрос, но я его помню. Как молиться о супружестве во втором браке? Мне 48, и стоит ли молиться, если Всевышний знает? Спасибо.
Пожалуйста, конечно. Значит, Всевышний знает все. Поэтому этот вопрос, он не относится только к браку, относится ко всему совершенно. Всевышний знает, что мне нужна еда, Всевышний знает, что мне нужна одежда, Всевышний знает, что мне нужен успех, и все равно я молюсь. Это считается, это говорит Рамхаль Дерех Хашем, есть очень много объяснений, почему это теоретический вопрос, зачем нужна молитва. Об этом рассматривает Дерех Хашем, Бейт Элоким, книга Мабита, который был во время Бейт Йосефа. Значит, у нас есть очень много книг, которые занимаются вот этим вопросом, какая цель молитвы, для чего она нужна, если Всевышний сам все знает. Я, возможно, отвечу ответ Дерех Хашем, Всевышний все знает, но он меня сотворил таким, что я в этом мире да, должна сама что-то делать. Мы все время говорим, Всевышний, он все сделал, но он хочет, что мы с своей стороны даже что-то так же делали в этом мире. И молитва – это часть того, что мы делаем. Это у нас говорится, что когда был сотворен мир, вначале не было растений. Значит, Всевышний в третий день сотворения сотворил растения, и они не начали еще расти. Они там немножко только начали расти, кроме тех деревьев, которые Всевышний хотел, чтобы были в раю. И говорится, почему? Вадам айла, вот это адама. Нет человека, чтобы он обрабатывал землю. Говорит на это вообще, говорит устное предание, чтобы пришел человек и понял, что нужно дождь, что нужна вода, и тогда дождь будет. Значит, Всевышний заинтересован, чтобы мы своей стороны что-то просили. Мы что-то хотели, и Всевышний дал нам разум, чтобы мы понимали, что нам надо. Поэтому, если у вас есть ощущение, что вы это хотите, молитесь, конечно. Только мы молимся не о конкретном человеке в браке, другие вещи можно молиться конкретно. О браке вы не знаете никогда, это ваша пара или нет. Поэтому мы молимся, что Всевышний нам дал то, что для нас самое хорошее. Конечно, это мы молимся всегда. И у нас есть такая сгуля, такое предание, что 121-й псалом написал Яков, сочинил Яков, потом Давид это взял, написал, конечно, своими словами. Он редактор, а идея первая была Якова, что Яков, когда он шел искать себе пару, он говорил 121-й псалом. И поэтому считается, говорит 121-й псалом, это помощь для находить свою пару. И еще мой папа мне говорил также 32-й псалом. Это такие два особых псалма, если кто считает. Еще некоторые, но эти два псалма, они известны для находок пары. И также молиться своими словами. И что Всевышний вам помог, и что у вас это получилось, и чтобы это было какое-то самое радостное и идеальное вещь для вас.
Спасибо огромное. Я понимаю, как было важен этот урок, как было важно, что мы сегодня такие, да, в такое тяжелое для нас предпасхальное время вышли в эфир. Спасибо, что вы нашли время. Спасибо, что вы были с нами, что вы нам очень сильно помогли. И я надеюсь, что мы действительно будем работать над своими качествами. И мы действительно, ну, с ход вот этого урока будем... как-то улучшаться, что ли. Как... Я не знаю, как это сказать, потому что вы объяснили, как это внутренняя работа, а не внешняя. Но это все равно внешне вылиться. Правильно ведь?
Да. Безвратище.
Я хотела поблагодарить Рабанит Хава. Спасибо большое, что вы предоставили мне такую честь предварить ваш урок. И я очень благодарна вам за это. Спасибо.
Пожалуйста. Батшева, огромное спасибо.
Спасибо, Галит.
Вы видите все, что пишут, так что, Батшева, вы всем, да, и Рабанит Хава, все, Рабанит Цепора с нами, Рабанит Цепора, извините за задержку, все, я сейчас тоже сделаю маленькие технические переключения, вот.
Спасибо, всем хак самех, до свидания.
Хак самех, кошерного Песаха.
У вас всех было все идеально и... очень хорошо. Спасибо. И уметь быть рады всем, что есть.